Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криневский, Сергей Александрович.
Да, Сергей, здрасте.
Здрасте, здравствуйте. Угу. Ну что, Сергей Александрович, немного про Беларусь?
Ну да, самое малость так. Чуть-чуть.
Ну,
да. Ага.
Ну что, у нас сейчас вот эта вся ситуация выходит, судя по всему, на какой-то геополитический уровень. Идут разговоры и белорусского президента с нашим, и нашего с различными главами государств европейских. Но при этом, конечно, мы не можем до конца понять, что происходит, потому что там каких-то официальных заявлений, о чем идет речь, нет. Но такое ощущение, что, ну, наверное, можно сделать определенные выводы, что Россия, видимо, вступилась за Белоруссию и объясняет мировому сообществу, что украинского сценария не получится.
Ну, я думаю, что это примерно так, да, вы близки к истине. Вот, в конце концов, разговоры Лукашенко с Путиным, они сводятся к тому, что они обсуждали ситуацию, сложившуюся там вокруг Белоруссии, складывающуюся внутри Белоруссии, сложившуюся там вокруг вот этих наших чоповцев, которых освободили, слава богу, да. Вот, ну и Лукашенко после этого отрапортовал, что Россия готова помогать, да, но он, правда, сделал акцент на возможности даже чуть ли не военной помощи в рамках договора о коллективной безопасности, но политическую помощь мы видим уже сейчас, да, президент Путин проводит разговоры с европейскими, в первую очередь, лидерами, но я думаю, объясняем простую вещь, что, скажем, какое-то вмешательство, да, грубое и однозначное в дела Белоруссии, ну, Россия не потерпит, это первое, и второе, что это белорусские внутренние дела, как бы, да, и, в общем, пусть внутри Беларуси эти вопросы и решаются. Вот, я не думаю, что это может как-то повлиять на работу, скажем, там, каких-то неформальных институтов, да, типа всяких разных НКО европейских или на работу европейских спецслужб, они как вот начали этот сценарий катать, так его и продолжают катать. Но на позицию официальных властей этих стран, я думаю, что это может повлиять, да, в общем-то, обсуждение, предупреждение, разъяснение, опять же, да, ко всему прочему. Мне кажется, здесь не повредят. А что касается геополитического уровня, то, как я и говорил уже, да, как мы все говорили с самого начала, в общем-то, именно с геополитической точки зрения ситуация в Беларуси, она и тревожит Европу или Америку, или кого бы то ни было еще. Хотя вот тут президенту Трампу на пресс-конференции задали вопрос про Белоруссию, и он выказал свое полное непонимание ситуации. Я так понимаю, да, что он, в общем, ну так, что-то слышал звон, да не знаю, где он. Ему, конечно, сейчас не до этого, потому что там Байдена выдвигают и все такое прочее. Вот. Но то, что, в принципе, это, конечно, имеет геополитический расклад, эта ситуация, и это совершенно точно. Да, что касается самой Белоруссии, ну, там происходит, мне кажется, тоже процесс такие противоречивые. С одной стороны, вроде бы Лукашенко выказывает достаточную твердость. С другой стороны, городские власти Гродно пошли навстречу оппозиции, создали какой-то совет общественный там по консультациям. Ну, может быть, это, конечно, маневр, но с другой стороны, я не очень понимаю, как бы, да, зачем это делать и почему именно только в Гродно в таком случае. Вот именно с этого и начинается раскол внутри власти, когда оппозиции удается отколоть какой-то кусочек власти и потом показывать пример всем остальным. Вот смотрите, там вот так можно делать. Да. Здесь, с одной стороны, Лукашенко говорит о том, что Координационный совет оппозиции, он, создание его, он расценивает как попытку захвата власти и говорит, что у них есть все конституционные возможности, значит, на это отреагировать, и, видимо, реагировать как-то они будут. А с другой стороны, вот в городе Гродно, значит, создается какой-то совет, там, совет общественного согласия или что-то в этом роде. Зачем такие прецеденты, в принципе, создавать, да, я не очень понимаю. То есть, или власти города Гродно действуют самостоятельно, или это какой-то непонятный такой эксперимент, опять же, с точки зрения Минска, по поводу как бы, вот, нахождения некого понимания контактов, на мой взгляд, надо было или по-другому выборы проводить, а сейчас уже поздно, что называется, пить боржоми, когда почки отказали. Да? Теперь уже надо жестко стоять на тех позициях, на которые они стоят, по-другому быть не может. Хотя одновременно с этим надо сказать, что вот у нас в основном средства массовой информации переполнены той информацией, которая раскручивает, ну, оппозиционные или симпатизирующие оппозиции источники. А в то же время, скажем, вот в Гомеле и Могилеве прошли многотысячные митинги, ну, как СМИ написали кисло, так, типа в поддержку батьки, а на самом деле, насколько вот мне известно, да, как мне сообщают тоже люди, в том числе имеющие информацию там непосредственно на месте, это были не только митинги в поддержку батьки, да, которые, ну, оппозиционные СМИ быстро объявили какими-то, значит, организованными властью и так далее. Ну, а кто должен организовывать митинг людей, поддерживающих власть? Наверное, сама власть и должна. Но там были, например, антипольские лозунги, там были, например, скажем, лозунги, направлены против вот этой вот проекта Речи Посполитой, что тоже достаточно важно. И на самом деле вот это скорее даже идет изнутри, потому что, скажем, параллельно с политической ситуацией, которая, ну, к которой приковано все внимание, там разворачивается и ситуация внутри, например, Белорусской Православной Церкви, точнее, Белорусского Экзархата Русской Православной Церкви. Вот ровно в тот момент, как начались все эти вот волнения, тут же активизировались разного рода потенциальные раскольники, в том числе находящиеся за границей Белоруссии, которые начали качать тему, что вот давайте сделаем как на Украине, вот как хорошо на Украине, давайте отколем кусок от Белорусского Экзархата, давайте его отдадим под Константинопольского Патриарха, что для меня лично, по крайней мере, еще раз доказывает, а кто-то вообще стал говорить об унии с католиками и так далее, что для меня еще раз доказывает общие источники этих сценариев, да, абсолютно общие подходы, общие методички, так сказать, общие темы и примерно одинаковые технологии. Вот в том числе на этих митингах были лозунги, которые совершенно однозначно подобные подходы отвергают. И эти лозунги не были инициированы властью. Я это знаю совершенно точно. Вот. Так что тут такая штука, что у нас, конечно, существует перекос в освещении того, что происходит там. Все, что касается Лукашенко и действий властей, описывается с кислой как бы такой миной, типа, ну вот, так сказать, агония власти, ее бессильные попытки что-то сделать. А все, что касается действий оппозиции, наоборот, раздувается, преподносится, так сказать, в каком-то невероятном масштабе. Вот, например, скажем, да, сегодня пришли там новости, что ОМОН заблокировал, значит, каких-то там активистов, которые хотели проникнуть на, вот, на Минский этот завод тракторный, да, вот, и пишут, 40 ОМОНовцев заблокировали колонну активистов. Но, понимаете, если ОМОНовцев было 40, то, значит, колонна была небольшая, мягко говоря. Если бы колонна была даже хотя бы в 4 тысячи, да, я уж не говорю про 40 тысяч, да, то 40 ОМОНовцев не смогли бы ее заблокировать. То есть тут такая штука. Совершенно очевидно, идет информационная война, которая, мне кажется, иногда даже просто, ну, по непониманию поддерживают российские СМИ, а некоторые вполне по пониманию, потому что хотели бы в итоге переброса вот этих всех сценариев из Украины и Белоруссии сюда, как бы в Россию. Вот. То есть все действия оппозиции раздуваются, легитимируются, преподносятся максимально, все, что делает Лукашенко и власть, да, или те, кто не является сторонником оппозиции, все это как бы, да, с кислой ухмылкой освещается, что типа вот подумаешь, ничего у них не получается и так далее. Я думаю, ситуация более сложная, и подыгрывать, по крайней мере, людям, которые совершенно очевидно с геополитической точки зрения являются врагами России, бессмысленно. Кстати говоря, призывы, вот эти обращения лидера оппозиционера в Тихановской, она все-таки на лидера согласилась. Она до этого говорила, что лидером она не хочет быть совсем вовсе и в политику не собиралась идти, но теперь она считает себя лидером. Она призывает Евросоюз, не признавать результаты выборов в Беларуси, хотя не очень понятно, на каком основании. Фактов, которые позволяют это сделать, я, честно говоря, кроме личных ощущений как бы большого количества людей, ну, действительно большого, но тем не менее, я пока не заметил. Еще один процесс, который, конечно, удивительным образом продолжает развиваться, и вот это действительно однозначный успех, надо сказать, да, оппозиционеров, тем, что действительно им удается там это самое, скособочить мозги части так называемого рабочего класса. Тоже это всем на заметку. Особенно, я знаю, у нас вот есть масса любителей классовых теорий, как бы отстаивающих идеалы Великой Октябрьской социалистической революции и прочее, прочее. Вот поглядите, да, друзья мои, сторонники коммунизмов и прочее, прочее, как пролетарии оказываются далеко не самыми сознательными, не самой сознательной частью общества. Часть пролетариев, в общем, на самом деле стреляет себе в голову, совершенно очевидно, и не понимает, что происходит. Вот радостно сообщают о том, что Беларусь Калий, предприятие, единственное предприятие, которое использует эти самые белорусские полезные ископаемые для изготовления калийных удобрений, потому что других ископаемых нету, может остановить или чуть ли не уже останавливает работу. Ну что ж, прекрасно, замечательно. Все это приведет только к тому, что Белоруссию выкинут с этого рынка. Вот, собственно, и все. Уже сейчас падают акции всех практически, на биржах всех практически предприятий белорусских, которые там, ну, вот эти акции выпускают и участвуют во всех этих там IPO там и всех этих вещах. Падают, причем стремительно, да? К чему это приведет? Это приведет только к одному. Приведет в конечном итоге удару по тем же самым рабочим, которые как бы, да, там вот имеют сейчас работу, а потом могут раз и не иметь работу. Но вот у людей не хватает мозгов, да, что же делать? Это тоже к вопросу о том, что вот пролетариат, он же самый сознательный, да, ну вот также, между прочим, в свое время в Советском Союзе думали, что если в случае начала войны, как бы, да, пролетариат Германии, он с помощью классового чувства, которое у него есть, он поймет, кто прав, и не будет воевать со своими же братьями-пролетариями в Советском Союзе. Тоже еще хороший урок для того, чтобы избавиться от этих идеологических или псевдоидеологических иллюзий. Вот в Беларуси Лукашенко пытался сохранить кусочки социализма, и вот чем ему отвечают те, для кого он, собственно говоря, все эти вещи делал. А в ответ лидеры оппозиции говорят, нам поможет Запад. Какие-то, так сказать, эти полоумные бабы говорят, нам поможет Запад. Вчера я уже сменялся над Илоном Маском. Но они, в общем, продолжают эти вещи повторять. Вот такая вот там идет такая позиционная борьба.
Сергей Александрович, тут Лукашенко недавно заявил, что оппозиция собирается убрать из Белоруссии российские военные базы, запретить русский язык, возвести границу с Россией, запретить пророссийские организации, отключить российские телеканалы, выйти из ОДКБ и других интеграционных объединений с Россией и подать заявку на членство в НАТО. Оппозиция от этих слов открестилась, сказала, что такого нет, и даже лозунгов-то нет никаких антироссийских на митингах. Кому тут верить?
Ну, конечно, Лукашенко пытается, значит, напугать нас, ясно, да, и подвигнуть нас к более активным действиям, хотя, извините, до этого он как раз не давал нам эти активные действия предпринимать, потому что именно Лукашенко блокировал любую работу, да, какую-то независимую на внутриполитической арене в Беларуси, потому что, ну, как бы он там хозяин и все такое прочее, да, но в данном случае он пытается нас, так сказать, подвигнуть к более активным действиям, а с другой стороны пытается вот напугать, ну, то действительно большинство, о котором я говорил, которое в целом выступает за союзнические отношения с Россией, то есть он немножко, конечно, краски сгущает, с одной стороны, но с другой стороны, я, честно говоря, не вижу никаких поводов верить белорусской оппозиции, потому что все то, что они делают, все те, с кем они общаются, все те, к кому они апеллируют, да, вот Евросоюз там и все такое прочее, все это подтверждает простую вещь. Да, сейчас им невыгодно говорить, что они за разрыв отношений с Россией, но, в принципе, они, конечно, за разрыв отношений с Россией. Они, конечно, за него. Потому что я вот читал их заявление, они говорят, нет-нет, мы за взвешенную, прагматичную, многовекторную политику. Ну, мы это слышали уже, да. Мы видели эту многовекторную, прагматичную политику в других странах, сначала Восточного блока. Вот. Мы слышали такие же вещи, между прочим, когда ГДР соединялась с ФРГ, даже если оттуда еще начать, да. Все это мы слышали как бы и на Украине, что никто не против, то есть все только за дружбу и все такое прочее. Но эта дружба, она выглядит вот как. Это дружба по украинскому варианту. С военно-политической точки зрения интеграция в сферу влияния НАТО, а вот с точки зрения экономической, там, где выгодно с Россией как бы тянуть какие-нибудь преференции и прочее, тут да, тут они, конечно, за прагматичные и многовекторные отношения. Вот я думаю, это примерно такая модель, которая практиковалась под этими же людьми, которые, ну, которые руководство получают из тех же самых центров и в других странах. Поэтому верить им я, например, не вижу ни малейшего смысла. Есть еще одна штука. Я уже вчера, так сказать, поизгалялся здесь, да, поупражнялся в сексизме, но, тем не менее, я серьезно говорю, многие из этих вот прекрасных барышень, которые там, значит, сейчас вот делают героические лица, вот, они правда могут в эту вот лабуду верить. Они правда могут верить в то, что вот, ну как же, у нас же все будет прагматично и многовекторно и все такое прочее, хотя многие из них, мне кажется, и слова-то эти узнали не так давно. Вот, они могут в это верить, а те, кто их использует, конечно, будут им рассказывать, да что, да нет, конечно, все будет хорошо. А они, в свою очередь, транслируют эти вот тем же самым людям на площади там, да, на улицах или рабочим, что все будет хорошо, все будет прекрасно, все будет замечательно, все, что хорошее, что у вас есть, у вас останется, и еще в 10 раз больше прибавится. Только я вот хочу спросить, а где примеры? Да, покажите мне примеры того, как это где-нибудь реализовалось на практике. Примеров не вижу, поэтому словам не верю. А так как вижу приемы, методы, понимаю руководителей, вижу, куда люди убегают, да, вижу, с кем они общаются, к кому они пишут прокламации и обращения, понимаю, что на самом деле все эти слова очень быстро сменятся на совершенно другую риторику и политику в случае, если ситуацию выпустить из-под контроля. Вот, собственно говоря, и все. Поэтому, с одной стороны, конечно, Лукашенко эту опасность, видимо, раздувает, потому что ему это выгодно. С другой стороны, по сути, я думаю, что он прав. Конечные цели именно такие, никаких других. А есть лозунги? Нет, еще раз говорю. На самом деле, там в программах все так очень, так это, знаете, убаюкивающе описано в их там этих заявлениях, но на митингах, например, они нередко срывались на вполне понятные заявления, типа того, что для выгоды Беларуси надо выйти из союзного государства, надо искать...
Но все понимают, что выгоды никакой не будет. Все же понимают, откуда все деньги в Беларуси. Все абсолютно деньги.
Да вот не понимают, представляете, Сергей. Мне кажется, вы переоцениваете, как и многие, переоценивают степень ума большого количества и наших с вами сограждан, многих других. Вот смотрите, в Советском Союзе был великолепный уровень образования. Очень хорошее высшее образование было, да. Действительно там, на самом деле, очень широкий кругозор. Самая читающая страна мира. Ну и что, спасло эту самую читающую страну мира от абсолютной глупости? Я вам просто авторитетно заявляю, как в конце 80-х, я это видел, я вот этих людей, так сказать, ну, знаю, как в конце 80-х такую же абсолютно ахинею мы друг другу рассказывали здесь, в России. Вот такую же абсолютно стопрудовую ахинею, что теперь мы заживем по-другому, теперь не будет войны. А так как не будет войны и не будет врагов, то мир станет совсем другим. И мы не будем больше тратить деньги на оружие, оборону, армию. Мы будем все дружить. А Запад обязательно нам поможет. Ведь у нас же столько возможностей. И мы, конечно, увидим здесь иностранные фирмы. Они будут очень активно работать. И мы получим гораздо больше, чем есть сейчас. Я вам зуб даю, что называется. Да? Эти настроения, эти разговоры имели массовый характер. Массовый. Это не разговоры только, так сказать, там 3-4 тысяч интеллигентов в Москве. Нет. Это было, эти иллюзии распространились на миллионы, десятки миллионов человек. Поэтому, когда мы говорим, ну есть же умные люди, да вот не обязательно, что они есть. Вот Лукашенко мы считали умным человеком, а смотрите, что он замутил с этими, вот всю эту ахинею с этими чоповцами. Это первое. Второе. Я вообще серьезно вам говорю, знаете, многие постсоветские республики, это на самом деле, ну, скажем так, возомнившая немало о себе провинция. Провинция бывшей большой империи. А провинция, она была провинцией, провинция остается. Там и мозги провинциально работают, и все, что с ним связано. Вот вы говорите, ну как же, ведь они не могут не понимать. Ну вот на Украине же не поняли. Ну не поняли же.
Но Украина не так была все-таки вовлечена экономически.
Украина еще больше была вовлечена экономически. Только это было в 90-е годы.
Но она не получала таких прямых дотаций, у них не было с нами.
Сергей,
нефтяных маневров, вот этих налогов, ну не было там такого.
Получала дотации, так сказать, преференции. Украина лет 15 покупала газ по внутрироссийским ценам, по тем ценам, по которым мы с вами его покупали. По этим же ценам покупала его Украина. Именно потому, что мы надеялись, что через это мы сможем сохранить как бы, да, их политическую лояльность. Все это было. Немножко в других формах, но все это было. Сколько Украина выгребала как бы, да, отсюда, из России, да вы представить себе не можете. Представить себе не можете. Я уж не говорю про то, как была украинская экономика кооперационно связана с тем, что было в РСФСР до 91 года. Все это было. И от этого ничего не осталось. Как туман просто. Пух. И все. И казалось бы, ну ведь умные же люди. Вот Кучма вообще был красным директором, между прочим. Да? Кучма был на самом деле очень квалифицированным специалистом. Он был очень квалифицированным инженером. Он был директором Южмаша. Это было передовое предприятие. Казалось бы, ну он-то должен был понимать. Вот должен был понимать, но не понял.
А вроде же красные директора — это зачастую просто талантливые демагоги, которые правильно трактовали там линию партии.
Ничего подобного. Посмотрите эту самую как бы биографию Кучмы. Ничего он не там
комсомольцы, активисты.
Невозможно было стать директором Южмаша, да, в советское в том числе время, просто правильно трактовав линию партии. Для этого был директор, секретарь парткома. А директор такого мощнейшего оборонного предприятия был действительно высококлассный специалист. Кучма был действительно высококлассным инженером.
Но Горбачев стал лидером страны, вот этой, о которой вы говорите, просто правильно трактуя, и шашлыки хорошо готовят для Андропова.
Вот в том-то и дело. Горбачев поэтому не мог стать директором Южмаша, а генсеком ЦК КПСС мог стать. Поэтому с Украиной было то же самое. Не преувеличивайте вообще степень, так сказать, интеллектуальности окружающих нас людей. Она не так высока. А в последние 30 лет, я считаю, что происходит очевидная деградация, причем по всему миру. По всему миру происходит очевидная деградация, связанная, на мой взгляд, это с массовой культурой, массовыми информационными потоками, интернетизацией. Люди перестали вообще думать на перспективу, они теряют способность анализировать прошлое, в том числе собственное прошлое. Да? И по большому счету они все больше и больше скатываются вот к такому достаточно примитивизированному клиповому мышлению. Поэтому не переоценивайте этих людей, честное слово. Люди могут сами себе в голову стрелять и думать, что они себя лечат от головной боли.
Вот Сергей Александрович, нам нужно сейчас будет сделать небольшую паузу. Единственное, пару заявлений от Лукашенко. Он только что сказал, что западные лидеры предлагают нам переговоры, но продолжают гнуть свою линию. Мы это видим, но не воспринимаем. И комментируя саммит ЕС, на котором ожидается принятие санкций против Беларуси, он призвал западных лидеров обратить внимание на протесты в собственных странах.
Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Корнеевский в студии. Сергей Александрович.
Да, да, Сергей. То есть я к тому, что не надо переоценивать людей, особенно тех, которые не владеют информацией. Даже те, кто владеет информацией, иногда допускают, так сказать, такие ляпы, что диву даешься, как они вообще могли это сделать. А из, что касается умных, талантливых людей, ну послушайте, огромное количество, например, скажем, очень умных, реально талантливых людей с мировым именем, да, приложили немало сил для того, чтобы, скажем, в России свершилась Октябрьская революция, после которой установились такие порядки, которых они даже и думать не могли, да. Ну, например, например, скажем, писатель Максим Горький. В общем, писатель с мировым именем, да, который очень много сделал для того, чтобы, между прочим, тоже с помощью всяких меценатов, там, купцов и прочее, для того, чтобы поддерживать революционное движение. Но всем хорошо известно, почитайте, так сказать, да, все, что по этому поводу есть, что к концу своей жизни он просто не знал, куда сбежать. Он на Капри выезжал, просто потому что не мог находиться в той советской стране, да, к установлению которой, как бы он, так, для установления которой он так много сделал. А более ранние, так сказать, тоже с мировым именем люди, там тот же Лев Николаевич Толстой, особенно в последние годы своей жизни. Сколько он написал всего такого про ужасы царизма? И как он там эти ужасы царизма, как бы, да, расписывал туда-сюда? И какие совершенно, если извините, так сказать, глупые уже вот с точки зрения современности, утопические идеи он выдвигал. А разве он не был умным человеком? Он был талантливым человеком. Голова, так сказать, огромная. И весь мир его признает до сих пор. Он был талантливый писатель. Но какую же ахинею, извините, да, он писал, особенно в последние годы своей жизни. Недаром ведь Ленин написал вот эту статью «Лев Толстой как зеркало русской революции». Потому что он действительно описывал там многие процессы и в том числе, ну, ратовал за них, да, подвигал к тому, что вот, ну, надо меняться. Нужны радикальные изменения, думал Лев Николаевич Толстой. Но он почему-то думал вот в той же самой, так сказать, парадигме, что хуже не может быть, считал он, да, хуже не может быть, ведь люди должны друг друга полюбить, должны стать братьями. Если бы Лев Николаевич видел бы то, что случилось с его страной, да, и, например, скажем, он там вот тоже, опять же, вот в упоминавшемся мной уже недавно романе «Воскресенье», там описывает тюремные там порядки и быт, там ужасается этим вещам, если бы он видел, да, то, что потом случилось в 30-х годах со всеми этими делами в Советском Союзе, я думаю, что у него бы, ну, не знаю, он и так был весь седой. Ну, то есть, все то, что он описывает как ужасы царизма, в сравнении с тем, что потом стало, это просто, ну, детский лепет. Вот реально детский лепет по сравнению с тем, что мы знаем, как бы, да, обо всем, что случилось в ходе сталинских репрессий там 30-х годов. Детский лепет. Был ли он умным человеком? Да, несомненно. Но он не понимал вот этих вещей, не прочувствовал их. Да, он был слишком захвачен некой экзальтацией, так сказать, некой эмоцией и так далее. Поэтому не надо переоценивать вообще, как бы, людей, и тем более людей, не снабженных достаточным количеством информации, тем более людей, которые, если честно, дальше своего собственного носа не видят. А среди тех, кто обычно выходит вот на такие вот протесты, демонстрации, обычно такие есть. И даже вот эти женщины в координационных советах. Ну вот пусть на меня, так сказать, женский пол не обижается, но реально большинство из них дальше своего носа не видит. Их давно уже взяли в молотки, что называется, да, их давно взяли в работу и с ними работают. А они, как бы, это самое, там на веревочке дергаются и уверяют, они сами в это поверили. Да, конечно, Илон Маск нам поможет, естественно. Вот такие дела.
Сергей Александрович, вы отметили, что Лукашенко мы считали умным человеком. Тут сейчас в интернете ходит обращение президента России Дмитрия Медведева 2010 года, где он комментирует события в Белоруссии накануне выборов президента Белоруссии. И вот он, в частности, говорит: «Особенно удивительно, что в последнее время руководство Белоруссии приняло на вооружение антироссийскую риторику. Предвыборная кампания там целиком и полностью построена на антироссийских сюжетах, на истерических обвинениях России в нежелании поддерживать белорусов и белорусскую экономику. Проклятиях в адрес российского руководства. За всем этим видно отчетливое желание поссорить государство и, соответственно, народы. Президент Лукашенко в своих высказываниях выходит далеко за рамки не только дипломатических правил, но и элементарных человеческих приличий. Его беспокоит очень многое. И наведение порядка в наших экономических отношениях, и общение российских средств массовой информации с белорусской оппозицией, даже судьба некоторых наших высокопоставленных пенсионеров и уволенных чиновников. Президенту Беларуси следовало бы заниматься внутренними проблемами». Это 2010 год, Сергей Александрович, по поводу того, кого мы считали умным человеком.
Ну вот ровно то, о чем я и говорил, да, вот эти заигрывания с антироссийской темой в последние годы, они, собственно, привели Александра Григорьевича вот к узкому результату. Понимал он это, не понимал.
10 лет это все происходило, а да, может и больше.
Нет, ну, это происходило больше, могу, я про это в свое время очень много говорил. Я считаю, что как только Лукашенко понял, да, что ему не светит, скажем так, ну, какая-то действительно масштабная карьера в рамках чего-то большего, чем Белоруссия, он стал эти вещи тормозить. И стал все, так сказать, клинить на деньги. Вот и все. Когда это произошло? Ну, это произошло, когда ему это очень, так сказать, отчетливо дали понять из Москвы. В свое время он очень активно продвигал союзную интеграцию, и, в общем, он хотел бы, чтобы союзное государство состоялось в полном виде, но только с одним условием, что во главе этого государства станет он. Но если не в самой главе, то, по крайней мере, на такой позиции, которая серьезно расширит его полномочия за пределы Беларуси. Как только ему дали из Москвы понять, что ничего подобного не случится, он стал заниматься только деньгами. Кто здесь виноват и кто здесь прав? Я думаю, что, мне кажется, дальновидности и мудрости не хватило обоим сторонам. Как одновременно, думаю, что в эту игру сыграли и те люди, которые, находятся на внешнем контуре, и те самые третьи силы, которые используют эти противоречия. Я об этом всегда говорил. А я об этом говорил и год назад, и два года. У нас периодически с вами на передаче «Белорусская тема» поднималась. Когда-то я и статьи об этом писал. Я абсолютно уверен, что здесь не хватило мудрости, да, ни одной, ни другой стране, в том числе Москве. Но есть такой харизматический лидер Лукашенко. Вот он есть. Умный, он глупый, там другой вопрос. Действительно, он в какой-то момент пользовался популярностью. Действительно, он на самом деле смог достичь при очень скудных ресурсах Беларуси, определенного уровня стабильности и достатка, который, между прочим, в тот момент в России не было. В России этого не было. В России было больше бардака на тот момент, да? Но понятно, что если вы хотите с ним как-то двигаться дальше, ему надо предложить некий коридор возможностей. Ему такой коридор возможностей не предложили. Я считаю, что если говорить о проблемах, которые порождены были ошибками Москвы, про ошибки Лукашенко мы последние, уже, наверное, недели две говорим каждый день. Но если говорить об ошибках Москвы, это именно это. Лукашенко мы сами затолкали в коридор, где политической перспективы не было, а разговаривать можно было только о деньгах. И в этой ситуации, собственно, все, что ему надо было от России, это получать деньги. И он, по большому счету, все свел к простой формуле. Военно-политический союз в обмен на деньги. Когда денег стало не хватать, он стал, злиться, раздражаться. И тут как раз подсуетились люди с внешнего контура, которые предложили ему через людей из его окружения альтернативку. Ему сказали: слушай, зачем тебе, Алексей Григорьевич, мы там когда-то там то-сё 50, давай поиграем, в другие игры. Давайте этими играми будем, во-первых, пугать Москву, во-вторых, мы потихоньку смягчим наши отношение к нам на Западе. И вот эта игра, она начала развиваться, и вот дошла до этого самого. Я с самых первых дней нынешнего кризиса говорил, что это наша общая ошибка, и наше общее поражение, и наш общий неуспех. И это успех всех тех, кто на самом деле является врагом и России, и Белоруссии, и Украины, кстати говоря, в том числе. Потому что плевать им, и что там с Украиной будет, да? Вот где, истина. Поэтому здесь такие односторонние взгляды не нужны. Я считаю, что это в целом нехватка мудрости, да, тем, кто находится у власти, и тех, кто сами все процессы у себя в голове свели к деньгам. Я давно об этом говорил, вы не дадите мне соврать. Я много раз говорил о том, что нас всех, всю постсоветскую, пространство, развели на ложную совершенно идею о том, что та идеология, которая была в Советском Союзе, неправильная, а правильная идеология – это бабки. Бабки – это все. Ради бабок все клинится на бабках. Все остальное вообще ерунда, это все лирика, и все это не имеет никакого значения. И на этом нас играют до сих пор. До сих пор на этом нас играют. Он все сводит к бабкам, деньгам. Мы все сводим к этим деньгам. Ну и прекрасно. А те, кто понимает, что политика, тем более большая политика, это не только деньги, те пользуются этим и играют. И нас, и Лукашенко, и всех остальных. Я не знаю, сколько еще нужно, для того, чтобы поумнеть. Да? И что касается Украины, мы об этом говорили. Да, с украинцами те же самые дела. Их убедили в том, что на самом деле все это сводится к таким простым схемам купи-продай, и им предложили якобы более выгодную схему. Кстати, они проиграли однозначно. Вся эта, канитель с ассоциацией, это даже украинские эксперты уже признают, но она вышла в минус украинской экономики. Но поздно уже пить боржоми, все. Не успели, да? Надо было тогда думать, да? Надо было на тот успевать и все такое прочее. Вот такие дела. Так что умный он или глупый, это вопрос в том числе и к нам. А мы-то достаточно ума проявили, да, во всей этой ситуации? Тоже давя на одну и ту же педаль. Да, или так, или никак. Или как по-нашему, или никак, да. И он на ту же педаль уперся, только со своей стороны. А теперь получаете, расхлебываем и мы, и они. Да, а ручки потирают. Совсем другие люди, которым совершенно наплевать и на нас, и на них.
Сергей Александрович, про прозападные настроения в окружении Лукашенко. Встреча была краткосрочная, около часа длилась, нашего посла с руководством МИДа Беларуси во главе с министром Владимиром Макеем. Его как раз считают некоторые лидером прозападной партии в окружении Лукашенко условной. Они о чем говорили, как говорит Дмитрий Мезенцев, подготовку к форуму регионов и коллегии министров иностранных дел, острых вопросов не поднималось. Но вот важный момент, он сделал две фразы, там сказал, что чем спокойнее в Беларуси, тем спокойнее россиянам, а также, что целое поколение в Беларуси жило без потрясений, и важно понять запрос молодых людей. Это как-то передает нашу позицию? Ну, это поколение... какой-то намек? Что это
поколение...
значит?
Поколение жило без потрясений, и поколению стало скучно.
Что это касается... нормально, вы же все время говорите, человек не меняется, есть определенные ритмы
не
в
меняется,
человеческой
не
жизни.
Меняется,
и
не
странно
меняется.
Пенять на это.
Нет, пенять на это не надо, это надо просто учитывать тем,
да,
кто умнее.
Вот это надо учитывать, просто... конечно.
Потому что как бы эти вещи, если им потакать, их нельзя не учитывать, но если им потакать, то просто все будет разрушено. Каждое молодое поколение в связи с гормонными, так сказать, процессами в голове будет разрушать все, что вокруг себя.
Но я думаю, умные люди могут защитить это, да? Если не упираться и не отрицать реальность, то умные люди могут придумать, как это, от этого защититься, чтобы все были удовлетворены.
Об этом речь. Более умные, более мудрые люди. Что касается Макея, да, что касается Макея, то я не знаю, насколько верны все обвинения в том, что он является лидером этой прозападной лобби, но так говорят многие, я об этом слышал уже, к сожалению, достаточно давно. Что ж, теперь Макея может видеть плоды своей политики.
Да.
Я не вижу ни одного дивиденда.
Сергей Александрович, нам нужно сейчас небольшую секундную паузу сделать, и мы вернемся.
Вести ФМ.
Наш посол, кстати, не планирует встреч с белорусской оппозицией.
Ну и правильно, а что с ним встречаться, да? По крайней мере, с той оппозицией, которая вошла в Координационный совет, я не вижу смысла встречаться.
Потому что она антироссийская, да?
Надо просто понять, что любая встреча их поднимает на следующий уровень, она их легитимирует. Да? Собственно, они этого и добиваются. Пишут в Евросоюз письмо, ждут от него ответа. Потом будут этим ответом размахивать во все стороны.
А если они, да, сами поднимутся? Лучше, чтобы они же поднялись с нашей помощью, чем без.
А зачем они нам нужны? Я вам говорю, это не те люди, которые, на которых можно ставить. Это не те люди, и потом они давно сделали выбор. Здесь не надо никаких иллюзий. Это все убаюкивание насчет того, что они тоже заравноправные, многовекторные. На них делать ставку нельзя. Я вам даже больше скажу. Совершенно не факт, что если завтра будут выборы, например, какая-нибудь Тихановская реально победит. Вообще не факт. Вот. Что касается Макея, да, что касается Макея, ну, еще раз повторю, ему приписывают то, что он является идеологом вот этого прозападного поворота. Я не исключаю, что это правда, но я не знаю этого наверняка. Но если это так, то господин Макея должен видеть все разрушительные последствия всего того, что он делает. Он, видимо, думал, что Лукашенко, так сказать, да, в итоге будет загнан в такой коридор, где он, Макей, станет его преемником. Но пока такая ситуация не просматривается. Пока виден, если честно, только сплошной негатив от той модели, которую он, если это правда, да, Лукашенко вот так долго, так много лет впаривал. Ведь потому что он до того, как стать министром иностранных дел, он был главой администрации президента. Я даже как-то раз с ним встречался, между прочим, ну, в составе, так сказать, там, политологов, экспертов. Когда-то в Минск российских экспертов предлагали, приглашали гораздо чаще. Потом, кстати, тоже вот к вопросу о настроениях. Потом перестали приглашать на все эти форумы и прочее, прочее. Я даже как-то раз с Макеем виделся, да, на встрече такой в узком кругу политологов и так далее, и так далее. Вот. Ну, тогда в основном говорил общие слова, надо сказать, да, и не более того. Но в любом случае, я не знаю, может быть, конечно, к чему-то сейчас Лукашенко подвигают. Вот Лукашенко стал говорить про какую-то конституционную реформу, про то, что он после этой реформы там через год там или через сколько-то, может быть, уйдет. Я считаю, что зря он это делает, потому что сейчас, ну, это как бы, ну, по большому счету, скорее всего, будет восприниматься только как признак слабости. Ему сейчас надо удержать ситуацию под контролем, а потом уже перейти к тому, к разговорам о модернизации, изменении системы или что-то в этом роде, да. А вот сейчас, когда он начинает об этом говорить, это воспринимается как слабость. И вот я тут вчера буквально давал интервью белорусскому телевидению. Не знаю, дадут ли они его в эфир, скорее всего, нет. Вот. Но, тем не менее, я им об этом напрямую рассказал. И обо всех просчетах белорусского руководства, вот, и о всех вещах, которые стоит делать, не стоит делать, и об отношениях с Россией. Вот, вполне откровенно. Ну, не знаю, может, 30 секунд какие-нибудь пустят, где будет
слова поменяют местами, какие-то заглушат,
да,
и нормально.
Да, где скажут, Лукашенко молодец. Хотя я таких слов-то не произносил, но тем не менее, да, посмотрим.
Соберут по буквам, да.
Суть не в этом, да. Суть в том, что я не исключаю, что вот как раз под эту конституционную реформу Макей и думает все равно еще залезть, да. Если это правда, то он думает, что может быть, если будет реформа, вот может быть, все-таки, ведь кто-то должен встать, ведь фигура преемника какая-то должна, да, нарисоваться, да, потому что все равно, ну, Лукашенко не может вечно, вообще вот это переклинивание на личности, он не может вечно физически просто-напросто, да, функционировать, что называется, да. Ну вот интересно, да, конечно, в этом плане, что там себе думает Макей, но в любом случае, вот говорят, а почему он его не уволил до сих пор? Ну, во-первых, правительство подало в отставку, дальше там видно будет, что. Вот, на самом деле, я считаю, что если Макей действительно лидер прозападного лобби, то сейчас увольнять его ни в коем случае нельзя. Сейчас его увольнять ни в коем случае нельзя, наоборот, его надо нагрузить самой, так сказать, такой неприятной работой какой-нибудь, да, чтобы он был все время под рукой. Вот, это тоже будет важно, чтобы не выпускать его в качестве альтернативного лидера куда-нибудь там попастись, да. Вот, и тем более, что он, будучи министром иностранных дел, действительно лично встречался там с некоторыми западными лидерами, ну, с некоторыми, так сказать, американскими, в том числе, политиками, ну, и так далее, и так далее. Он перед этим самым, когда, если помните, сейчас уже быстро забывается, вот к вопросу о клиповом сознании. Буквально совсем недавно, когда вот задержали этих наших, так сказать, чоповцев или там боевиков Вагнера, как их называют. Вот, кстати говоря, вот сейчас немножко про боевиков чуть попозже, да. Вот он же ходил несколько раз в этот период на встречу с послом американским, ну, это не посол, это уполномоченный, да, американским. Вот зачем? Для чего? Что он хотел от него, да, что он там, так сказать, с ним обсуждал, не очень понятно, да. В итоге, по крайней мере, мы видим, что все, что они нагородили в рамках вот этого прозападного вектора или антироссийского вектора, может стоить им жизни, в конце концов, да. Вот тоже к вопросу о том, что, может, не стоит браться, да, за инструмент, если ты не умеешь на нем играть, да, или вот это, вот тоже, возомнили себя самыми умными, да, в итоге получают проблемы. Кстати, по поводу боевиков Вагнера. Тут, по-моему, вчера...
Украинская правда?
Нет, я имею в виду Гордон. Гордон, так сказать, да, в интервью, значит, нашему этому оппозиционному телеканалу «Дождь», они там, значит, он давал интервью, они там, и наш «Дождь», между прочим, да, и Гордон, они сокрушались по поводу того, что вот, мол, не получилось с этими вагнеровцами. И в ходе этого интервью Гордон прямо сказал, да, что это была спецоперация. Вот он не может, значит, раскрыть детали, но это была спецоперация, в которой была задействована служба безопасности Украины.
Вот я могу раскрыть детали. У нас тут сейчас есть информация, значит, «Украинская правда» пишет, что это была спецоперация по похищению россиян. Якобы ее планировали около года. Причем Зеленский и главы спецслужб были в курсе. В Киеве специально сымитировали набор бойцов из числа тех, кто воевал на Донбассе, чтобы потом обвинить их в причастности к катастрофе голландского Боинга. С них собрали анкеты с рассказами о боевом прошлом для получения обвинений последующих. Сценарий был следующим. Во время перелета самолет должен был экстренно сесть в одном из украинских аэропортов, поскольку одному из пассажиров якобы стало бы плохо. Эту роль должен был выполнять агент СБУ. И под видом медработников самолет зашла бы группа спецназа и задержала бы вагнеровцев. Но в последний момент офис Зеленского и сам Зеленский дали команду отложить операцию, подозревая, что кто-то слил информацию в Москву. Кто, не знает, но в Киеве даже якобы хотели устроить проверки на полиграфе для всех руководителей спецслужб. В итоге все случилось так, как случилось. Богатырей задержали под Минском, но не те, кто должен был задержать, а белорусские спецслужбы. И Зеленский якобы замял слухи о предательстве. Вот такие дела.
Ну, да, версия интересная, но в любом случае она говорит вот о чем, да. Она говорит о том, что люди на той стороне, в том числе рассказывающие нам о ценностях демократии и всего такого прочего, о свободе слова, о честности, о правдивости, о чести и достоинстве, да, революция же достоинства была, они просто подонки, да, которые на самом деле готовы подставить всех кого угодно. Вот на фоне этой информации немножко буквально отмотайте назад и послушайте, что Зеленский, а также другие украинские политики в период вот этого задержания чоповцев говорили Лукашенко и белорусским, и этим самым белорусским гражданам. Они ж клялись в дружбе. Они же говорили, вот, мол, какие подонки эти вагнеровцы, смотрите, что они сделали с нашей бедной Украиной. Они и к вам приехали Белоруссию вашу, так сказать, завоевывать. А это, оказывается, была абсолютная ложь. Ну и что после этого с этими людьми делать? А что касается белорусской оппозиции, ведь это же примерно те же самые, это птенцы того же самого гнезда. Поэтому, возвращаясь немножко назад, верить тому, что они сейчас говорят там про отношения с Россией, ну это было бы просто верхом наивности. Вот оцените, да, это вот интересно было бы. Кстати, про это почему-то особо никакие наши либеральные СМИ там не пишут, не говорят. Кстати, вы тут упомянули в этом тексте, так сказать, по поводу Боинга. Угу. На всякий случай, еще в марте этого года, да, просто об этом тоже мало кто говорит, в марте этого года голландский суд, кто не в курсе, признал запись, которая обвиняет, которая была предоставлена украинским СБУ, которая обвиняет так называемого беса Безлера в том, что он сбил Боинг, признал ее фальшивкой. И Безлера вывели официально из числа подозреваемых по делу Боинга. Вот такие дела. А на этой записи, которая была предоставлена СБУ, речь шла совершенно о другом. Речь была о сбитом Су-25, который атаковал ракетами Луганск, и он действительно был сбит ополченцами, или как называют на Украине, сепаратистами. Но факт-то в том, что это была однозначно ложь с самого начала, и эту ложь состряпала украинская власть. Вот и имейте, так сказать, в виду, с кем нам приходится иметь дело. И в Белоруссии, и в том числе.
Да, Сергей Александрович, ну что, я смотрю, время-то у нас подошло к концу. Ну, немного по Беларуси поговорили, да и хватит, да?
Точно.
Ну, Сергей Александрович, да, спасибо вам, до свидания, тогда до завтра.
Железная логика.